Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня Феликс Вильевич Разумовский, писатель, историк, публицист, общественный деятель, телеведущий, автор множества знаменитых, популярных программ. Ну, выходит в основном это на телеканале «Культура». Добрый день, Феликс.
Добрый день.
Сегодня мы, конечно, затронем культурную повестку, культурную политику, и о творческих планах поговорим Феликса. Но ясно, что мы не можем пройти мимо той ситуации, связанной с вот этим военным, пока еще локальным конфликтом, который затронул всех. Даже те люди, которые живут далеко, у которых никто из родственников не поехал, кто на дроны не собирает, там на амуницию не собирает, все равно они живут в определенном информационном поле. И это информационное поле давит достаточно сильно на сознание, потому что включаешь госканалы, смотришь новости, аналитические программы, ток-шоу, они в основном посвящены вот этой теме. И, соответственно, влияют на массовое сознание, влияют на людей. Когда-то мы с Феликсом Разумовским говорили о его цикле, посвященном гражданской войне, первому кубанскому ледяному походу. Съемочная группа выезжала в места боев, снимала. Был очень такой интересный эфир. Ну вот, спустя 100 лет опять эта тема вышла на первый план, на мой взгляд. Феликс, скажите, вот на ваш взгляд, то, что происходит сегодня, это гражданская война? Мы что видим? Что на той стороне в руководстве люди с русскими фамилиями. Какой-нибудь мой, так сказать, ну, тезка Данилова. На этой стороне люди с хохлядскими 100-процентными фамилиями, которые говорят с сильно таким южно-русским говором. Что это как не гражданская война? Общество расколото. У нас семьи расколоты, как было 100 лет назад, когда одни за красных, другие за белых, третьи к батьке Махно поехали там на тачанке покататься. Сегодня то же самое. Кто-то из Киева приехал защищать Донбасс, а кто-то с Донбасса уехал на центральную Украину и воюет в рядах ВСУ. И иногда в одной и той же семье, ну, в общем, родные братья в противоположных лагерях находятся военных. Страшно вам от этого? Ну, что вот это вот как по кругу идет, как лошадь ходит по кругу до бесконечности, вот круг один и тот же, и вот мы все повторяем. Все повторяется с дистанции в столетие.
Ну, страшно от того, что нам не хватило 100 лет для того, чтобы избыть гражданскую войну из своей жизни. Мы сделали все для того, чтобы навести тень на плетень, чтобы в голове наших соотечественников сложилась, ну, крайне неадекватная картина того, что страна пережила 100 лет назад во время горячей фазы гражданской войны, потому что раз ее не удалось тогда избыть, преодолеть, то она, понятное дело, продолжала существовать в таком скрытом состоянии, в сознании. И этим, безусловно, воспользовались политтехнологи. Вообще вся та картина, которую мы сегодня с такой скорбью, с таким ужасом созерцаем, это плод политтехнологии. Это не то, что вот естественное развитие привело к такому конфликту. Вот вы же, задавая вопрос, сказали, что здесь в России живут люди с украинскими фамилиями. Никакого дискомфорта, притеснения, никакого неудобства они не испытывают. Они прекрасно там вписались в наш социум, и здесь нет проблемы. Это говорит о том, что та проблема, которая тащит за собой вот это кровавое противостояние, это проблема искусственная. Вот, это политтехнологическая проблема. Ну, 20-21 век в этом деле преуспел, это точно.
Как это все преодолеть? Мы не раз в этой студии говорили о том, как возникло государство Украина, что это искусственное образование, язык искусственный, типа эсперанто. Создавался вообще с хихоньками и хахоньками. Вот эти два профессора, которые его придумывали, они там хохотали и придумывали слова, которые бы заместили русские слова, русскую лексику. Идея австро-венгерской германской разведки реализована была в начале 20 века. То же самое произошло и с переписыванием истории. Киев, так сказать, с Киева все началось. Во главе угла украинцы, искусственная нация. Ну, в 19 веке даже странно было бы об этом говорить. Все считали себя русскими. Была Малоруссия, но, тем не менее, все-таки все это началось значительно позже. Почему большевики, вот, на ваш взгляд, поддерживали вот этот проект и внедрялся вот этот искусственно созданный язык, его надо было учить, эту мову, и не дай бог ты не выучил, не заговорил на нем, не было продвижения, не было карьеры, могли с работы уволить, всякие случаи известны. Это делалось специально, надо было русскую нацию немножко придавить.
Ну, специально это даже не то слово. Это делалось
входило в политику,
целенаправленно. Конечно. Ну, конечно, вообще национальная политика Советского Союза – это то, что, в принципе, нам бы за 30 лет после того, как, значит, почил в Бозе этот проект, так называемый большевистский.
Красный проект. Многие тоскуют.
Ну, тем не менее, он почил, и никто в этот момент не вышел на его защиту, никто не захотел там что-то вернуть, что-то сохранить.
Это вот тоже для меня удивление невероятное. А почему действительно, кроме там группы там небольшой заговорщиков, вот это вот, которые в 91 году там появились, да, широкая масса общественности скромно промолчали в тряпочку?
Да нет, они не промолчали, а всех уже тошнило от этой жизни. Понимаете, ведь этот проект, он мог существовать только за счет срабатывания русского ресурса, всякого культурного прежде всего, там, интеллектуального, там, я не знаю...
Научного.
Вот, да, да, русской энергетики, это же тоже такая важная вещь. Вот сегодня среди тех открытий, тех наших проблем, которые вскрыла это... специальная военная операция, вот среди этих проблем есть проблема такой чудовищной усталости русского социума. Но это же, так сказать, видно невооруженным глазом. Ну, просто, ну, страна устала от 20 века и от 21-го тоже. Значит, вот это вот все срабатывалось. Я на эту тему привожу такой ужасный, но, тем не менее, конкретный и яркий пример. Вот нужна нам была атомная программа, атомный проект. Да, конечно, нужен.
Он нас сегодня спасает просто.
Да, он нас спасает.
Я шляпу снимаю перед Лаврентием Павловичем, при Иосифом Виссарионовичем, перед этими учеными, перед Завинягином и прочими людьми, про которые забыли там на десятилетия.
Ну да, там Харитоном там, и так
да,
далее.
Да, да, это да, гениальные да. наши ученые, военные. Ну, без этого вот ядерного оружия где бы мы были?
Да, ну давайте вспомним все обстоятельства работы над этим проектом. Значит, работа развернулась там в лесах, в Саровском монастыре, среди, ну, в общем, важнейших русских святынь. При этом все эти святыни были осквернены, уничтожены. Там ближняя и дальняя пустынька, связанная с житием преподобного Серафима Саровского, ну, просто были залиты бетоном. Там, ну, собор обители был разрушен. Собственно, он разрушен был от тех
экспериментов. Но в 90-е годы эти же вот физики высшие на пенсию создали общину, и они восстанавливали эти храмы. Это тоже правда.
Там, там вот сложная ситуация.
Это сложная, да. Это вот заслуживает романа, на самом деле.
Вот, да, или так фильма. Сказать, при эпилоге этого романа я присутствовал, потому что очень деятельный человек, замечательный владыка Георгий, это митрополит Нижегородский, вот он создал такой клуб в Сарове, такую площадку для обмена интеллектуальными и духовными смыслами, я бы так сказал. Это очень важная площадка. И вот я помню одно из первых заседаний этого клуба. Значит, это уже было, наверное, лет 5-6 назад. Еще, конечно, никакой в помине не было специальной военной операции. Вот собрались академики, да, которые ковали это оружие. Они его называют изделием. И мы обсуждали вообще, а что такое, значит, русская идентичность, русская цивилизация, существует ли она, именно так вопрос стоял, отличается ли она от цивилизации западной. И, значит, вот эти вот люди, которые создавали эти изделия, они говорят, ну, знаете, вообще, там, ну, не надо морочить голову, там, русская цивилизация, там, изделия надо делать изделия. Ну, отчасти, по-своему, как показали дальнейшие события, они были правы, да, надо было делать изделия, чем больше, тем лучше. Но нужно было понимать, в каком мире мы живем. А вот это вот там первое заседание вот этого Саровского клуба показало, что мы вообще ничего не понимаем. Мы не понимаем ни кто мы.
Это показатель расколотости нашего общества, которое никуда не делось, и которое приводит к тому, что вот сегодня мы там увидели какой-то чуть ли не РОА-2, там, да, который вот эти ребята зашли на территорию нашей одной из областей, там
да.
Селфи снимали, да, хотя, в общем, все это вызывает много вопросов и граничит с каким-то безумием. Причем тут Власов, причем тут они, это даже говорить не о чем. Но все-таки мертвый хватает живого, да, мы сегодня наблюдаем
конечно.
То, что вот этот советский красный проект и недорешенность тех процессов, которые произошли в начале 90-х, когда коммунальная квартира делилась, делили ложки, миски, там, я не знаю, постельное белье, вот не доделили мы, не доурегулировали эти все вопросы. И сегодня опять идет, по сути дела, можно вот этот вот конфликт расценить как продолжение дележки общей собственности, общесоюзной собственности. По большому счету ведь...
Ну, самая главная собственность, она, как ни странно, да, не в материальных каких-то вещах выражается. Самая главная собственность – это сознание, это культурный потенциал. Вот чем нужно было заниматься. И тогда, глядишь, и вот эти вопросы как-то бы по-другому были поставлены. Но дело в том, что мы же не вышли из проекта советского человека. Мы, по сути дела, продолжали...
Гомосоветикус, да?
Вот да, какой-то. Да, вот продолжали его создавать. А он мог быть создан только за счет разрушения русского сознания. Потому что, ну, вот взять одну деталь, всего лишь одну, там их бесконечное количество, вот одну деталь, там национальный вопрос. Ведь советская власть его поставила абсолютно в антирусской плоскости.
Да, русские тогда самой такой гонимой нации оказались.
Дело, Евгений, даже не в этом. А вот смотрите, вот проповедь замечательная, значит, святейшего на Светлое Христово Воскресенье. И в этой проповеди святейший пять раз упомянул понятие «русская земля». То есть, вообще-то, надо же отдавать отчет, о чем мы сегодня делаем, за что мы воюем вообще, за что там льется кровь с нашей стороны вообще, что мы защищаем. И тут ответ может быть только, понимаете, только такой «русская земля». Но мы вообще знаем, что это такое? Я, естественно, общаюсь там с разными аудиториями. Вот не так давно, значит, я был на встрече с волонтерами. И вдруг, значит, встал этот вопрос. И тогда, значит, мне сказали, ну, да, мы вообще-то не очень себе это представляем, но поскольку уже мы разговаривали 2 часа, будьте любезны, вы за 10 слов вот объясните. Как за 10 слов объяснить, что такое русская земля?
Лекцию надо читать.
Объяснить человеку, который не знаком с основными текстами, просто практически о русском мире не знает ничего. То есть он получил там советское образование соответствующее, где об этом вообще не было просто, ну, вообще не было ничего. И, понимаете, за 10 слов. Это, конечно, забавная ситуация. Я имел возможность 30 с лишним лет делать программу «Кто мы?». И, в принципе, на этот вопрос вот так, чтобы это было воспринято нашим социумом, ну, ответить, в общем, было невозможно.
Вы вообще делали программу, она замечательна, и, в общем, ее можно регулярно повторять, она не устарела нисколько, но она именно в формате вопросов поставлена, а об ответе пусть думает зритель. Зритель должен напрячься, включить мозговые извилины, у кого они есть, и найти правильные ответы на те вопросы, которые там были поставлены. Вы сами были автором сценария, это авторская часть программы или у вас
сценаристы? Да, нет, она так и в своей шапке обозначена как авторская программа. Естественно, она и не могла быть в другом формате, потому что, ну, как бы та идеологическая линия, об идеологии мы не говорим, потому что ее нет. И вроде как есть запрос, да, а когда же мы получим идеологию? Но, несмотря на это, конечно, некая идеологическая линия без этого невозможно, она существовала.
А как менялось отношение публики, зрителя вот за все эти годы? Можно какую-то социологическую короткую выборку представить слушателю? Ну, в 90-е там живы были люди, которые, ну, скажем так, агрессивные симпатизанты СССР. Да,
вот нет. Они. Нет, вот 90-е годы...
Или как раз лучше было.
Восприятие циклов программы было, ну, самым адекватным. Потому что вот этого ресоветского какого-то помрачения, неосоветского помрачения, его не было совершенно. Ну, все помнили эту жизнь. Никому не надо было рассказывать вообще, как мы жили в 80-е годы. Я не говорю, что вообще это был ужас, там ужас-ужас.
На самом деле все жили по-разному. Вот. Была элита, которая жила очень даже неплохо. Ее было мало, но она была.
Да понимаете, вот ну что значит неплохо? Мы все меряем и здесь попадаем в эту ловушку. Знаете, как вот начинается повесть Лескова «Чертогон»? Богатейший человек в Москве, который возглавляет городскую думу, самый уважаемый человек, вот начинает ходить по своему, значит, этому особняку, ходить, вот вздыхать и говорить, совсем жести нет. Вот и все. У него все есть, понимаете? Он богатый человек, он через несколько дней поедет в ресторан «Яр», и там ему там все накроют, будут, значит, амазонки рубить зимний сад, значит, хрустальные люстры падать. Понимаете, совсем жести нет.
А вот что-то это, не хватает, свободы вот, не хватает.
Вот это ощущение. Да нет, вообще нет жизни. Как? Вся русская жизнь была, что называется, как вот воздух из воздушного шара, выпущен. Не было содержания. Мы вообще зачем здесь собрались на этой земле? Зачем мы здесь живем? Кругом разруха, понимаете? Кругом стоят обезглавленные храмы, в которых там, я не знаю, склады или вот, например. Вот я могу абсолютно такую точную картину. Вот Кашира, город Кашира, старинный русский город, прекрасный там над Окой стоит, значит, в соборе, в Успенском соборе склад стеклотары. К нему подъезжают фуры и, значит, бутылки сгружают. Значит, в церкви Николы Ратного, где был чудотворный образ Николая Угодника, значит, склад стиральных порошков в Белопесоцком монастыре, который прямо напротив, через Оку, значит, напротив Кашира, Белопесоцкий монастырь принадлежит строительному управлению. И, значит, в соборе 17 века на галереях устроен склад унитазов. Там, значит, стоят просто вот так ровненько новые унитазы. Понимаете, в соборе...
В общем, безобразие по всему городу.
Вот. А так вообще это самое... Ну, конечно, можно было съездить в Москву, там, купить колбасу, там, где-то все же как-то уже устроились. На самом деле, там, плохо, конечно, но устроились. Но, понимаете, в национальных святынях происходит вот это вот безобразие, мерзость запустения.
Из-за чтения каких-то книжек людей увольняют с работы, пишут на них доносы, и, в общем, за анекдот могут отправить в дурдом, как вот было с моим одним знакомым за рассказанный анекдот.
Ну,
посадили машину и увезли в сумасшедший дом.
Ну, я да, Жень, это не анекдот. Я жил, правда, в ту эпоху, и опять-таки все и в этом плане тоже устроились. Вот выходил журнал «Вестник христианского движения» в Париже.
Струве.
И, значит, новый номер через недели три был в Москве, там его передавали из рук в руки, все уже друг друга знали. Уже это все было по-другому, но вот этот вакуум русской жизни, невероятный смысловой вакуум, зачем, что мы сделали с этой землей, вот что нас доконало. И вот поэтому совсем не было жизни. А не то, что там начинают говорить, да нет, там это самое вот... Ну, конечно, там для своего ребенка я не мог купить там даже там детские колготки. Там это проблема.
Но такой вопрос к вам. Не в этом проблема. Вот все-таки крушение, развал. Сейчас модно все там навалить там, на Андропова, его команду, на какие-то темные силы. Ну, наверное, их роль как бы была. Но, тем не менее, крушение СССР с духовной точки зрения, это было неизбежным. То, о чем говорил патриарх Тихон в своем обращении там новогоднем известному, когда он сказал, не боясь там ареста и гибели, собственно, гибель его и не миновала трагическая, что вы начали строить мир без Бога, и этот мир рухнет и развалится, и разрушится, и ничего не останется от него.
Да, абсолютно точный диагноз. Да, это был святой человек вообще, замечательно. Вот я бы просто начал бы раскручивать... То
есть Кощеева игла гибели была заложена уже в этом яичке на самом-самом начальном этапе. То есть начали строить то, что ну, не жизнеспособно при всех там мощных там, вложениях, вливаниях и денежных, финансовых, интеллектуальных, научных, ВПК, там армия, ракеты. Мы строили ракеты и перекрыли Енисей. Ну, перекрыли, ну, построили мы там ракеты. А все равно это...
Нет, ну, была поставлена цель создать абсолютно новую искусственную идентичность. То есть вот мы
гомункулуса из пробирки.
Мы наш, мы новый мир построим, абсолютно новый мир. Прежний мир мы разрушим до основания. Да, вот нового человека. То есть, в принципе, в огромной стране, в бывшей Российской империи, делалось то, что на наших глазах сегодня делается на Украине. То есть там создается искусственная идентичность. Значит, эта искусственная идентичность может существовать, любой ученый, который занимается культурой, да, историей культуры, он просто докажет это. Ну, академик Панченко, сформулировавший закон культурной топики, он дает абсолютно однозначный ответ. Создать искусственную идентичность невозможно. Эта идентичность будет существовать только на основе насилия. Как только насилие будет прекращено, то все это быстро обернется деградацией, потому что, когда пытаются создать искусственную идентичность, происходит страшное дело. Вот взламывают культурный код нации. Но это все равно, что такая операция на сердце.
Перелопачивали культуру, историю, язык.
Ну, значит, и 30 лет назад, вместо того, чтобы начать приходить в себя, начать понимать вообще, что с нами произошло, как мы жили, что в этой жизни можно взять и, так сказать, и попытаться возродить, потому что в культуре возможно вот такое явление, как возрождение. Вот это для культуры возможно, надо просто поставить перед собой такую цель. Нет, мы после вот этого 70-летия, когда страна была в массе своей погружена в эту скудость, там, в эту бедность, в отсутствие самых элементарных вещей, понимаете, она с горящими глазами там набросилась на то, сё, пятое, десятое, и мы 30 лет просто потеряли. Мы не дали пищу нашему уму, сознанию. Мы не привели себя в порядок. А дальше началась специальная военная операция.
Феликс, ну вот Солженицын письма вождям писал, которые там распространялись, выходили где-то в там издате, в сам издате. Вот ваша программа, да, то, что вас подталкивало и подталкивает, это, в частности, обращение не только к широкой публике, но и обращение к власть имущим, потому что те вопросы, которые вы ставили и ставите, они важны, они на самом деле несут принципиальное значение для страны, где нет идеологии, где она не была создана. В этом одна из причин очень больших наших проблем. И какой-то отклик был хоть от кого-то, хоть какой-нибудь там Иван Иванович Иванов прислал телеграмму. Спасибо за совет, за умные советы.
Нет, ну, тут надо, понимаете, себя сдерживать от того, чтобы впасть в такую маниловщину, знаете, вот как там у Гоголя.
А это поле за сеем турнепсом.
Нет, государь-император, видя нашу такую дружбу, там пожалует нас генералами. Нет, вот этого не нужно, так сказать, как-то себя этим тешить. Но тем не менее, когда мы это начинали, в конце 91-го года, а в 92-м весной вышла первая программа «Кто мы?», вообще вопрос идентичности...
Юбилей фактически у вас, да?
Ну, был, прошел уже. Значит, вопрос «Кто мы?» был просто экзотикой такой. Да ты что, парень, Сейчас мы, вот, мы будем жить, как во Франции. Какой кто мы? Зачем нам кто мы? Мы
глупые
вот,
вопросы задаете.
Да, мы должны, как они. Как они мы должны. Вот. Это было такое общее настроение. И только у некоторой части людей возник, на самом деле, вот невероятный душевный отклик. Потому что они там впервые...
Они задумались впервые об этом.
По телевидению. Ведь в советское время не было исторической программы цикловой. Понимаете, ее не могло быть. Понимаете, кроме там «Наша биография», где все начиналось с 17-го года. Но мы-то начали, слава богу, там с Древнего Новгорода, там с 12-13 веков. Но тогда все-таки, во всяком случае, начальство, безусловно, воспринимало такую постановку вопроса как нечто, ну, там, более чем странное.
Пытались закрыть, по-моему, вот. Вас пару
Ну, раз, да? Это, да, там, сейчас я даже не буду об этом говорить. Но дело в том, что 7 лет назад президент уже говорил в своей речи на Валдайском форуме, что главная проблема России – это проблема идентичности. Понимаете? Прошло всего там 23-24 года, и устами носителей верховной власти можно было услышать, что главная проблема – это проблема идентичности, то есть проблема «кто мы».
Давайте я такой острый один вопрос задам. Но вот с этой идентичностью и с какими-то реперными точками связан день сегодняшний самым плотным, самым жестким образом, потому да. что вот это вот второе издание «Гражданской войны» между Россией и Западом с участием Украины, по сути, поднимает эти вопросы, как вот ил со дна поднимается. Ну, там сносят памятники Ленина. Мы что, мы любим Ленина там и прочих коммунистических вождей? Ну, отдаваем должное, может быть, в каких-то вопросах. Но я любви ни малейшей не питаю. И я поддерживаю это, и одобряю, и мне это нравится. Но, с другой стороны, они ставят памятники своих этих вот фанатиков, этих идиотов там и укронацистов на место вот Владимира Ильича, которому, кстати, они должны быть благодарны, потому что Ленин и Сталин создали нынешнюю Украину. Кто не знает историю, ну, пусть залезут в разные публикации в интернет и посмотрят, там все написано. И в то же самое время опять пытаемся вернуть в каких-то освобожденных регионах, в Мелитополе, по-моему, стали возвращать старые советские названия улиц.
Попытались.
А улицы, естественно, носят и псевдонимы вот этих коммунистических вождей. Но потом это все-таки дали команду свыше, прекратили этой ерундой заниматься. Где-то там опять потащили памятник Ленина ставить на пьедестал, на постамент. Это что, нормально? Это нам нужно? Давайте победим, давайте враг будет разбит, победа будет за нами, и там мы попробуем разобраться, чьи памятники нам нужны и какие названия улиц. А название Бахмут, Артемовск. Я вообще эту тему снял. Ну, кто такой Артем? Это пасынок Сталина, да? Чем он знаменит? Собственно, особо ничем, по-моему. Бахмут – старинное название. С другой стороны, вот тут вопрос не очень однозначный, не очень простой с этим переименованием. Ну, как минимум, надо какие-то вещи просто не делать. Притормозить, как говорится, коня на переправе.
Ну, мы же вот об этом говорили, что мы 30 лет потратили...
Значит, опять не туда заедет наша телега.
Ну, она отчасти уже заехала не туда. Потому что, несмотря на то, что вот даже первым лицом государства была поставлена эта проблема, и причем поставлена уже довольно давно, 7 лет прошло, ну, это что, этот вопрос как-то решается? Да и ничего подобного. Возникла идея, давайте, значит, мы осуществим примирение.
Да, тех красных нет, тех белых нет, все уже в сырой земле,
да,
давайте
да,
мы
да,
как-то вот...
Да, все были, значит, правы, все любили, значит, Россию, все хотели сделать хорошо.
Все
вот,
были патриоты.
И, да, и все, значит, это самое. Но в духовном смысле вообще смешение – это самое противное дело.
Тем более те патриоты все-таки взрывали храмы и животы вспарывали батюшкам.
Нет, ну когда мы прославили новомучеников, когда мы понимаем, что за церковь и веру Христову вообще положили жизнь тысячи русских людей, и что же мы будем, значит, как-то их мучителей, их гонителей тоже там ставить на пьедестал и говорить, да вот они тоже были такие-то, такие... тоже делали хорошее дело. Значит, вот это вот смешение, ну, во-первых, оно не получилось, и оно и не могло получиться. Но на это ушло несколько лет, и это, ну, качнуло, конечно, общественное сознание, качнуло в плохом смысле. Оно его в очередной раз, ну, опустошило. Ну, дальше началась уже такая очевидная ресоветизация, то есть там прославление того, что да вот надо какие-то сталинские достижения, какой-то сталинский опыт надо использовать и так далее. Что значит вот как бы использовать сталинский опыт? Все, что делалось Сталином в плане управления, это серьезный опыт, конечно. Безусловно.
Это лежало в определенном русле.
Это лежало в таком русле, что этот характер управления требовал колоссальных затрат, ну и колоссальных жертв. Это на нищете, это на репрессиях, и другой возможности не было. Если не проводить вот таким жестким образом ротацию номенклатуры, вот это чиновничество советского времени, так называемая номенклатура, ну, ее, да, периодически их там ставили к стенке и гноили в лагерях. Понимаете, ну, самый такой пик этого процесса, как известно, там 37-38 годы.
Ну, результат-то вот. Мы видим, вот. Эффективная работа госаппарата.
Ну, дело...
Когда люди, человека запугали так, что он там по ночам сидит и до 4 ночи дежурит, ожидая звонка от вождя народов.
Эффективная, Жень, работа вообще аппарата, где чем больше в этом аппарате самонастраиваемых каких-то механизмов, чем больше в этом аппарате самодеятельности, и чем меньше приказов сверху, тем система, она сложнее и, соответственно, жизнеспособнее. Ну, нельзя.
Ой, Лень, не уверен я в этом. В России пирамидальная система власти была, есть и будет, и все на одного человека заведено, выведено, и на небольшой круг топ-менеджеров, как сейчас модно говорить. И вот отпусти вожжи, а лошадь-то не пойдет.
Да нет, смотрите, можно взять какой-нибудь любой провинциальный город. Я возьму, просто он мне больше всего знаком, я им занимался. Серпухов такой, старый русский город. Значит, те больницы, которые существуют на сегодняшний день, вот все больницы построены были серпуховскими купцами. Ну, храмы, понятно, значит, они построены были там купцами или простыми людьми там, и так далее. Там мосты, учебные заведения, в учебных заведениях стипендии. Дальше, значит, членом Серпуховского земства, прошу прощения, был Антон Павлович Чехов, да, Антон Павлович Чехов небогатый человек, у него так и никогда до смерти не было зимнего пальто, да, построил 3 школы сельские. Вот все это делалось, понимаете, без всякого приказа сверху. Вот эти больницы, значит, гимназии, школы, мосты и так далее, водопровод.
Чтобы было православным, и люди понимали, что чем больше отдашь, тем больше ты получишь, тебе вернется.
Но это же еще было вот то самое, здесь мы видим явление, которое называется структурирование общества. То есть общество представляло из себя не некий вот такой вот бульон безразмерный какой-то, без всякого порядка. А это было общество, где были уважаемые люди, где было понятно, что хорошо, так сказать, что приносит какую-то общественную пользу. И вообще всякая работа во благо, она, так сказать, поощрялась, ну, хотя бы авторитетом и так далее. Ведь это все было уничтожено. Ну, все это было уничтожено. Я помню, не так давно приехал, такой городок есть, значит, совсем крохотный, Березов, да, ну, знаменитый, где там Меньшиков. Там, ну, уже после развала Союза, там поставили такой памятник на месте крепости о том, что там в 20-м году, по-моему, вот расстреляли 20 человек. Кого? Преподавателей, там, полицмейстеров, то есть всю элиту. Вот все, 20 человек, их убрали, и все, и вся жизнь в городе уже, так сказать, на много десятилетий остановилась совершенно.
Что они Понимаете? Были двигателями
жизни. Ну, конечно.
Этой жизни.
Это были лучшие люди, так сказать. Они в своей деятельности давали пример.
Тащили других за собой,
конечно,
фактически.
Конечно,
конечно. Вот. У меня такой вопрос, который не могу не задать. Вот без того, к чему вы призываете, призывали в течение 30 лет, без какой-то программы, которая бы задавала цели и называла вещи своими именами. Мы из этой вот военной ситуации способны вылезти, когда каждый должен, кто даже пришел там и добровольцем записался и поехал на фронт и рискует там жизнью и может погибнуть, либо тяжелые ранения получить, там руку-ногу же может оторвать запросто. Вот этим людям надо как-то разъяснять, за что воюем и как долго это будет продолжаться, и во имя чего люди в атаку и на смерть идут. Под пули снайперов, под пули, там, под снаряды, под мины и так далее, под ракеты.
Обязательно, конечно. Это просто азы. В конце концов, вот, ну, мы уже одну войну, я имею в виду Первую мировую.
Целостность и независимость России хорошо, но вот как бы вот во главу угла вот это, да, чтобы Россия осталась Россией, чтобы нас, так сказать, нам органы не вскрывали и не отправляли на Запад, как это происходило уже.
Понимаете, вот целостность и независимость – это некие политические лозунги, если за ними ничего не стоит, да, если за ними не стоит национальное сознание, реальное такое, полноценное национальное сознание.
А дальше пустота,
сознание.
А дальше-то нету, нет вот ну такой вот, вот какой-то, понимаете? Книжки там или, я не знаю, брошюры, где все это разжевано, расписано подробно.
Наоборот, появляются какие-то тексты типа того, что мавзолей Ленина является источником вообще русской энергии. Я сейчас товарища Проханова практически цитирую, да, что вот наша, так сказать, главная ценность – это вот эти вот большевистские мощи. Об этом сегодня говорится, при этом тысячи людей это сбивает с толку, смущает, соблазняет. Ну, вот так вот мы живем сегодня.
Расскажите о творческих планах, над чем работаете и что у вас сегодня происходит, ну, уже в завершении нашего разговора.
Ну, значит, в 2021 году мы прошли через такую важную дату, это 300 лет Российской империи. Все-таки такой вот рубеж серьезный, это всегда в нормальной ситуации должен становиться поводом для осмысления того, что вообще Российская империя, она создала, чем она была замечательна, но и какие у нее были слабости, потому что не надо думать, что вот это творение Петра была империя провозглашена, значит, в 1721 году Сенатом России, что она не имела никаких, так сказать, проблем и легко отвечала на все вызовы. Нет, у нее на самом деле были проблемы. Они были не фатальны. Дело в том, что настолько еще культурный русский организм был силен, вообще такая мощная национальная культура, цивилизация, все это позволяло, естественно, справляться с любой проблемой, с любым вызовом. И все-таки империя перестала существовать.
И ваши в 17-м работы, году. Фильмы, вот, они вот.
Да,
об этом,
и,
да.
И надо, конечно, отдать отчет, а какая была, так сказать, слабость. Ну, всегда ведь разрушительные силы, они действуют, так сказать, не берут какую-то крепость в лоб, да, они всегда действуют на какие-то слабые места. Враг рода человеческого исключительно таким образом.
Еще, потому что то, что мы сегодня имеем, тоже во многом повторение пройденного пути, и слабые места зачастую, вот они такие же. И чтобы ошибок не повторять, да?
Ну да, причем мы избрали такой способ для уяснения таких вещей. Мы смотрим на, значит, судьбу Российской империи как бы через образы национальных гениев. Потому что вот в судьбе национального гения, в общем, основные вещи, они видны наиболее наглядно. Ну, вот там в судьбе, безусловно, там Суворова, Пушкина, там Толстого и так далее. Вот этот проект, который называется «Имперские портреты», это портреты вот этих гениев, но разговор, я повторяю, это о судьбе империи.
Замечательно. Я думаю, что наши радиослушатели с удовольствием зайдут в интернет на сайт канал «Культура» и посмотрят этот цикл и вынесут определенные важные вещи для себя, ибо человек, который не помнит свою историю, не помнит прошлого и не выносит какие-то важные умозаключения из прошлого, не имеет и будущего. Тоже касается и страны, и В общем, нам, конечно, русская история сегодня остро необходимо понадобилась, поэтому много появляется и документальных фильмов, и вот таких проектов, и хочется успехов творческих пожелать и помощи Божьей, и бригаде, и продакшену Феликса Разумовского, и ему самому, и самое главное, здоровья. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. В завершение разговора поставим что-нибудь из произведений любимого композитора нашего сегодняшнего гостя Феликса Ильича Разумовского, Сергея Рахманинова. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо. До свидания. Thank you.
Thank you.